этический журнал. Мы уже не раз обращались к одной из проблем современной биоэтики – использованию животных в научных опытах. Сегодня о том, почему общество так болезненно реагирует на эксперименты ученых и почему ученые пока не могут отказаться от подопытных животных. Рассказывают доктор биологических наук, заведующий кафедрой высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Валерий Шульговский и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры биохимии биологического факультета МГУ Ольга Лопина. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Насколько актуальна сегодня проблема неприятия обществом экспериментов с животными, когда ученые проводят исследования, используя животных в том или ином виде? Вы, как люди с этим непосредственно связанные, ощущаете ли вы это на своей деятельности? Сказывается ли это на вас? Или иногда говорят, что эта проблема очень сильно утрирована и просто надумана? Валерий Викторович.
Ну, проблема действительно и утрирована, и надумана, но то, что я с ней сталкивался вот несколько лет назад впрямую, ну, было нападение на виварии, которые находятся на территории кафедры. Там находились животные, которые были постоянно в нашем эксперименте. Причем там не было никакой вивисекции. Они не подвергались никаким, ну, таким вмешательствам хирургического характера.
Какие то, животные? Что... Собаки?
Это крысы были. Крысы? Нет. Ну, то, что мы называем инвазивными методами. Есть неинвазивные методы. Ну, скажем, накладывание электрод для снятия кардиограммы, снятие электроэнцефалограммы – это неинвазивные методы. А есть инвазивные методы – это хирургическое вмешательство, погружение электродов в ткань мозга, например, и так далее. Такие эксперименты тоже есть на кафедре. Но в данном виварии были животные только неинвазивных методов исследования. Это поведенческие реакции, испытания некоторых веществ. Часть из этих веществ были психотропной природы, часть веществ – это были группы ноотропов. Это вещества, которые используются сейчас для улучшения памяти, настроения и так далее. Ноус по-гречески означает знание. То есть это были вот такого сорта эксперименты. Нас разгромили, вытащили 200 крыс.
Виновных, конечно, не нашли.
Невиновных не нашли, но потом в течение нескольких раз они нападали на мою кафедру, нападали на кафедру физиологии человека и животных, и все это выкладывалось в виде клипов на их сайте. Даже крыс я читал на сайте сам лично, они так написали, что мы их отвезли на опушку леса и выпустили, теперь они будут встречать восходы, закаты солнца и будут счастливы.
Вероятно, они недолго будут встречать.
Недолго.
Могут ли лабораторные животные жить в естественной природе?
Это животные, которые живут в такой среде, как, например, контролируется температура. Дальше корм сбалансирован, специальный корм в шариках, где сбалансированы витамины, микроэлементы, белки и так далее, и так далее. Конечно, такие животные, которые много-много поколений провели в лабораториях, были выведены как лабораторные модели, они, конечно, погибнут, потому что на них будет тот же нападение, ну, скажем, ворон, соек, сорок. Ну, а на земле их поймают лисы, собаки бродячие, волки, кто угодно.
То есть их просто обрекли на смерть?
Конечно, причем очень, очень быструю. Едва ли они продержатся один день.
Ольга Дмитриевна, а вот скажите, когда вы начинали только заниматься биологией, такая проблема биоэтики, насколько это было актуально, звучало ли это, или это обострилось в последние годы?
Вы знаете, я впервые с этим столкнулась, когда работала в Соединенных Штатах Америки. Это было в начале 90-х годов, когда меня попросили, когда я переносила кролика из одного вивария в другой, меня попросили прикрыть его и никому не показывать. Я спросила, почему? Потому что могут появиться кто-то из общества охраны животных, и тогда у нас будут очень большие неприятности. Я говорю, ну ведь мы не делаем ничего плохого с этим кроликом. Кролик подвергался иммунизации, ему вводили вещество, которое затем могло, оно могло бы стать лекарством. Но все равно эти люди не очень понимают, что мы делаем, поэтому желательно не провоцировать их. Мне кажется, что эта проблема возникла именно от непонимания того, чем занимаются ученые. Почему-то в обществе сложилось такое представление, что ученые занимаются какими-то своими местными проблемами, которые интересны только им самим. И для человечества это совершенно не нужно.
Удовлетворение собственного любопытства за государственный счет.
Да, скорее
цитата.
Всего.
Ну, да. Цитата правильная, да. Но на самом деле мы работаем по грантам. И чтобы получить грант, нужно четко выписать задачи исследования, предполагаемый конечный результат. И этот грант дается после экспертизы очень тщательной.
Но интересно, почему именно в последние годы так остро, ну вот 90-е, 2000-е так остро стоит этот вопрос. Скажите, ведь эксперименты над животными проводились
сколько
всегда.
Как существует всегда. Биология, с тех пор да. существуют эксперименты на животных, потому что невозможно изучать животных, не исследуя их поведение, не исследуя, как они устроены. Но изучая это, мы строим фундаментальную науку, которая в конечном итоге дает человечеству очень многое. То есть все наши современные лекарственные препараты, все вакцины и сыворотки, все методы тестирования и многое другое, способы лечения заболеваний, они используются только потому, что когда-то в фундаментальной науке эти проблемы изучались. Потом это перешло в область прикладной науки, потом стали выпускаться эти препараты и стали использоваться для лечения как людей, так и животных.
Ну вот, может, такой пример – биоэлектричество. Это проблема, которая возникла еще в 18 веке. Такой был ученый знаменитый Гальвани, врач, сейчас мы знаем его как гальванический элемент, название батарейки. Тогда были первые попытки зарегистрировать биоэлектричество. Вообще все достижения современной клинической физиологии в значительной степени основаны на регистрации биоэлектрических явлений. Сердце, движение кишечника, работа головного мозга, движение глаз. Это широко применяется. Именно по кардиограмме устанавливают, ну, скажем, был ли у человека инфаркт случился, или какие вообще нарушения в работе этого органа. А также самое головной мозг существует во всех центрах, которые занимаются нейрохирургией. У нас, например, Институт нейрохирургии имени Бурденко. Там находится большая лаборатория, которая вообще по своему административному базированию находится в Институте высшей нервной деятельности, то есть институт фундаментальной науки, который принадлежит Российской академии наук. Но вот целая лаборатория занимается диагностикой травм мозга. Это очень важно, потому что нейрохирург, когда приходит на операцию, он должен точно знать границы, функции этой опухоли. Ну вот, например, это. Но это же невозможно без того, что было использовано огромное количество лягушек. Скажем, Гальвани впервые обнаружил на лапках лягушки препарат, который мы знаем как нервно-мышечный препарат современный. А сейчас это широко применяется.
А какие основные животные, которые очень важны в исследованиях? Кто это? Крысы-лягушки, понятно, но это все знают. А дальше?
Мыши, безусловно, потому что мыши, для мышей конечно. Сейчас известен геном полностью, прочитан
конечно,
геном.
Это очень ценно.
И поэтому это очень ценно, и мы знаем, что когда мы получаем какой-то белок, мы уже можем определить, что это за белок, установив его структуру. Далее специально выведены чистые линии крыс и мышей, в частности. Ну, например, гипертоническая болезнь исследуется на линиях крыс. Есть такие чистые линии, когда скрещивают близкородственные, проводят скрещивание, и получают крыс, например, у которых гипертоническая болезнь возникает в ответ на повышенное потребление соли. Это имитирует определенную вот гипертоническую болезнь у людей. Да? Она спонтанно возникает. Есть такие крысы, у которых гипертония возникает в ответ на стресс. И вывести таких животных – это достаточно большой труд. Но без такой модели исследовать гипертоническую болезнь у человека тоже бессмысленно, потому что мы должны понять, каков обмен сначала, какие нарушения есть вот на этих моделях, а уже потом это переносить на людей. Ну, наверняка, вот вызовет такое, может быть, удивление, есть, у меня коллега проводит эксперименты на сусликах, потому что суслики, они впадают в спячку. Это процесс гибернации, зимней спячки. И при этом резко замедляется потребление энергии во всех процессах. Суслики становятся холодными, до 4 градусов температура падает, и они как бы спящие. Если мы будем понимать, как устроена гибернация, мы, например, сможем, может быть, в будущем вводить состояние анабиоза людей. Но такие вещи, как, например, далекие полеты космические, могут быть невозможны без этих достижений. Я бы хотела еще добавить по поводу вот диагностики инфаркта. Вот когда диагностируют инфаркт, примерно в 80 случаях из 100 можно диагностировать с помощью кардиограммы. Но есть такие типы инфаркта, которые нельзя диагностировать с помощью кардиограммы. Но да. зато, используя такую тест-систему, простой лаборант, который капает просто капли сыворотки крови там, или крови, и видит, как изменяется окраска, может сказать, что у человека был инфаркт. Но для того, чтобы произвести эти тест-системы, необходимо использовать мышей. Из тех животных, которых я встречала в эксперименте, некоторые работают на рыбах. Есть целые институты, которые изучают биологию рыб. По-моему, используют иногда черепах, я встречала.
Черепах используют.
Черепаха страшно интересно.
Весь ряд животных.
Вы знаете, у черепахи есть пептид, который защищает ее от радиоактивного поражения. По-моему, этот пептид запатентован, и его уже пытаются использовать для лечения лейкозов.
У меня на кафедре выведена такая линия крыс, СКМ, Крушинский-Молоткина. Эти крысы обладают повышенной судорожной готовностью. Достаточно позвонить ключами перед ними, чтобы они попали в судорожный припадок. И сопровождающиеся геморрагиями, то есть кровоизлиянием в мозг, инсультами. Эта модель очень ценна биологическая, потому что, во-первых, изучается один из видов эпилепсии, вообще судорожная готовность мозга. Существует целая профессиональная экспертиза, чтобы люди с повышенной судорожной готовностью не попали в такие профессии, как подводники, шофера, летчики и так далее. Вот. А кроме того, вот эти кровоизлияния, которые используют в качестве модели для вот подготовки препаратов, которые бы предотвращали эти явления.
Люди непосвященные, вот посторонние, да, более болезненно и тяжело воспринимают известия и новости об опытах или экспериментах над животными высокоразвитыми. Так. Не так сильно мы сочувствуем таракану или той же мышке или крысе, как, скажем, мы сочувствуем кошке или собаке. Да. Кого еще используют? Свиней используют. Да, и главное,
обезьян,
то есть тех, кто нам совсем близок. Да?
В Институте медико-биологических проблем, с которым мы честно контактируем по научным вопросам, у них большой очень обезьянник, но это необходимый объект, потому что вот была серия биоспутников, там было очень много запусков, это было еще в советское время. Вот, они запускали такие биоспутники, было две обезьяны, одна по кардиологии летала, другая по неврологии. Ну так вот, обезьяна – это полный двойник человека, как говорится, модель, биологическая модель человека. Значит, чтобы в космосе отрабатывать вот все вот эти явления, ну, например, там такая проблема существует, как расстройство или, как они говорят, развал всех координаций, вот глаз, голова, рука, настолько, что человек теряет способность смотреть, то есть он смотрит, но не видит объекты в искаженном виде и так далее. Обезьяны, например, обладают фовиальным зрением, специально, как у нас. То есть у нас есть зрительная ямка с очень высокой четкостью, большим разрешением, и кроме того, там есть цвет. Вот. Вся остальная сетчатка у нас сумрачное зрение, палочки. Ну, это знает каждый школьник, в принципе. Это. У обезьян такая же глазодвигательная система, как у нас, у людей. Вот такие проблемы, они исследуются не только на обезьянах, но других животных это нельзя исследовать.
Заведующим кафедрой высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Валерием Шульговским и доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником кафедры биохимии биологического факультета МГУ Ольгой Лопиной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.